Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Многочисленные бедствия, которые начнутся во дни великой скорби, представлены в описании Иоанна в виде серии из трех семерок. Вначале происходит снятие семи печатей, затем слышен звук семи труб, за которым последует излитие семи чаш гнева. Девятая глава, изучение которой мы начинаем сегодня, открывается видением пятого ангела, который, как здесь написано, «вострубил». По звуку пятой трубы Иоанн увидел звезду, падшую с неба. Эта звезда упала именно с неба. Интересно замечание по этому поводу профессора Лопухина. «Словами «падшая с неба», — пишет он, — тайнозритель, несомненно, хочет сказать, что и пятая казнь происходит по допущению Божию и во время, указанное его волей. Этот символ становится понятным из последующего изложения. Звезде, упавшей с неба, дан ключ от кладезя бездны, который соединен непосредственно с бездной. Бездна — это есть пребывание демонов, где они заключены и как бы заперты на ключ, то есть лишены свободы действия. По действию промысла Божия эта темница отпирается, и то, что находится внутри, получает возможность появиться над землею. О том, что означают эти символы в Откровении Иоанна Богослова, мы узнаем из очередной лекции доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня начнем разговор о девятой главе этого произведения. Начиная с четвертой главы этой книги, апостол Иоанн показывает нам все то, что будет происходить после завершения пребывания Церкви на этой земле. Читая четвертую и пятую главы, мы вместе с Иоанном оказываемся на небесах. Первое, что предстает нашему взору, это Божий престол, на котором восседает Господь Иисус Христос. Там же мы видим свиток, скрепленный семью печатями, в котором представлена вся судьба, ожидающая этот мир. Но главное, что раскрыть этот свиток достоин только Господь Иисус Христос. И снятие этих семи печатей предстает нам в шестой и седьмой главах. Господь Иисус берет свиток и вскрывает одну за другой печати, которые как бы распахивают дверь, чтобы дать дорогу для великой скорби. В восьмой главе книги Откровения мы увидели снятие седьмой печати с Божественной книги, и это становится сигналом для появления перед нами семи ангелов, начинающих трубить в семь труб. Изучая восьмую главу, мы поговорили о четырех первых трубах. Первая труба подает сигнал для начала божественного суда, который обрушивается на растительный мир этой планеты, начиная от травы и заканчивая деревьями. При этом орудием в руках Бога является огонь. В результате этого первого суда страдает только одна третья часть растительного мира. Однако это оказывает колоссальное влияние на всю нашу землю. Следующим объектом божественного суда оказывается мировой океан. При звуке второй трубы вода в океане превращается в кровь из-за падения в него какого-то громадного объекта. В результате одна треть всех живых существ в океане умирает, и также тонет одна третья часть судов. Далее звучит третья труба, приносящая новое несчастье. С неба падает какое-то небесное тело, содержащее ядовитые вещества, отравляющие одну треть всех запасов питьевой воды. По всей видимости, этот небесный объект является метеоритом. В результате всех этих глобальных катаклизмов законы природы кардинальным образом меняются. И при звуке четвертой трубы мрак окутывает землю из-за того, что третья часть всех небесных светил вдруг меркнет. Этим завершается восьмая глава книги Откровения. Последние три трубы явно обособлены от остальных четырех тем обстоятельством, что эти три трубы названы трубами горя. Мы можем вновь прочесть последний стих восьмой главы, который звучит так. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Начиная разговор об этих трех последних трубах, мы приступаем к отрывку, который является весьма странным и запутанным. В отношении этого отрывка предлагаются самые разные толкования. Девятая глава книги Откровения может вселить страх в сердце человека. Однако нам нужно твердо помнить о времени, к которому относятся все эти пророчества. И тогда все написанное в этой и последующих главах не будет пугать нас. Если вы являетесь чадом Божьим, вам не придется испытать на себе все то, что предстает нам на страницах книги Откровения. Вовсе не это является блаженным упованием церкви. К тому времени церковь уже будет взята из этого мира, и все, что апостол описывает для нас здесь, произойдет в течение великой скорби с этим отвергающим Христа миром. Три трубы горя охватывают самое темное и наиболее суровое время в течение всего периода великой скорби. Обычно эти события соответствуют последним 3,5 годам 70-й седмицы пророка Даниила, что и является периодом скорби. Это будут самые мрачные дни во всей истории человечества. Язык, который используется в данном отрывке, без сомнения, является наиболее сложным для толкования. Однако это не должно помешать нам следовать нашему методу, то есть использовать буквальное толкование даже в тех случаях, когда встречающиеся образы кажутся нам невероятными и не укладывающимися в границы наших представлений. Во всех случаях, когда следует использовать какой-то иной метод толкования, апостол Иоанн всегда дает нам необходимый ключ. В первом стихе 9 главы мы видим описание сцены того, как пятый ангел начинает трубить в свою трубу, и с неба падает еще одна звезда. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Иоанн видит звезду, падающую с неба на землю. Ранее в этой книге мы уже видели две звезды. Тогда мы условились считать, что это вполне реальные небесные тела, например, метеориты. Падение на Землю метеоритов является распространенным явлением. Если в безоблачную летнюю ночь вы будете смотреть на звездное небо, вам обязательно доведется увидеть маленькие огненные стрелы, пересекающие небосвод. Их называют падающими звездами, однако на самом деле это метеориты, врезающиеся в нашу атмосферу на большой скорости. Однако здесь, в книге Откровения, мы видим звезду иного рода, потому что ей приписываются личностные черты, а также ее характеризует явно разумное поведение». Эта звезда существенно отличается от звезд, появляющихся при звучании четырех первых труб. Данная звезда не только проявляет определенную долю разумности, но также получает и использует особый ключ от кладези бездны. Ни одна обычная звезда на это просто не способна. Я лично полагаю, что этой звездой является сам сатана. Некоторые богословы думают иначе, отождествляя эту звезду с личностью Антихриста. Если эти исследователи окажутся правы, Это будет еще одним подтверждением мнения, что Антихрист является земным воплощением сатаны. Однако я сам не разделяю данную точку зрения. По моим представлениям, главная сущность Антихриста должна быть выражена так. Он во всем является полной противоположностью Христу, а также он является орудием в руках сатаны. Можно привести множество причин, по которым мы можем отождествить эту звезду с личностью сатаны. Пророк Исаия писал о падении сатаны с небес в 12 стихе 14 главы своей книги. «Упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». В Евангелии от Луки, в 18 стихе 10 главы, нам приводятся слова Иисуса: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Падение сатаны действительно будет подобно падению звезды. Также апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 14 стихе 11 главы, что «сам сатана принимает вид ангела света». На мой взгляд, эти отрывки Священного Писания подтверждают точку зрения, что за образом падающей с небес звезды стоит именно фигура сатаны. Позднее сам апостол Иоанн напишет, что сатана был низвержен с небес и сброшен на землю. Об этом пойдет разговор в 12 главе книги Откровения. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». По моему мнению, все это помогает утвердиться в том, что звездой, фигурирующей в 9 главе книги Откровения, является именно низринутый с небес сатана. В этом случае мы могли бы задаться вопросом, что именно делает сатана? Он опускается на землю и берет ключи от бездны, что, по всей видимости, означает, что Бог дает ему на это право. Ключи олицетворяют власть и силу, и все это сатана получает от Бога, потому что воля Бога допускает это. Кладезь бездны, по всей видимости, обозначает вход, ведущий в бездну и напоминающий глубокий колодец. Эта бездна еще встретится нам в 20 главе книги Откровения. Вполне возможно, что бездной здесь названо то же самое место, которое еще именуется словом «Хадес». По всей видимости, в словах нашего Господа, которые мы находим в Евангелии от Матфея в 40 стихе 12 главы, имелось в виду именно эта бездна. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Здесь Господь говорит о Своем пребывании в сердце земли. Тело Иисуса не было погребено в земле. Оно было помещено в гробницу, которая явно находилась не в сердце земли. Скорее всего, за тем образом, который использует евангелист Матфей, подразумевается тот факт, что после Своей смерти Господь сошел в бездну, то есть в место под названием Хадес или Шеол. В притче о богаче и Лазаре из 16 главы Евангелия от Луки, где Господь Иисус говорит о судьбе умерших, Он совершенно ясно дает понять своим слушателям, что в Хадесе существует два отдельных части. Богатый человек умер и попал в место страданий, а бедный Лазарь умер и отправился в место, именуемое лоном Авраама, или же раем, как называл его сам Господь. Я уверен, что именно туда Господь отправился после своей смерти, дабы возвестить спасенным свою победу, а также дать им обещание, что Он приведет их всех в присутствие Бога. Это, я полагаю, имел в виду апостол Павел, когда он сказал в 8 стихе 4 главы послания к Ефесянам, что «Господь Иисус пленил плен». Он отправился в бездну, чтобы объявить находящимся там, что его искупление уже совершилось. Однако нам следует избегать излишней догматичности в тех случаях, когда Писание хранит молчание по какому-то вопросу. Поэтому, говоря о кладезе бездны, мы не можем утверждать что-либо однозначно. Хотя первое, что приходит в голову, когда мы читаем данные строки, это что кладезь бездны — это глубокий канал, который ведет от поверхности земли к самому ее сердцу. Я уверен, что для многих слушателей мои слова будут выглядеть как проявление темного и примитивного суеверия. Но я действительно представляю себе все это именно так. Тем не менее, я не стал бы делать из этого предмет для жарких дискуссий. И уж тем более предмет разговоров с моими коллегами. Поэтому, если у вас имеется какая-то новая и более конкретная информация на этот счет, и вы сможете доказать мне, что здесь идет речь о чем-то другом, я с радостью соглашусь с вами и приму вашу точку зрения. Сейчас Господь держит в руках ключи от бездны. Мы читаем в первой главе, 18 стихе книги Откровения, что Он жив во веки веков и имеет ключи ада и смерти. Апостол Петр сообщает нам в 4 стихе 2 главы своего второго послания, что бесы заключены в бездне. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. В Евангелии от Луки, в 30 и 31 стихах 8 главы, мы читаем о случае изгнания Господом целого легиона бесов из одержимого человека. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Так что эта бездна является весьма реальным местом. А все эти часто встречающиеся представления о том, что ад и рай являются мифами, или что это какие-то полуреальные образы, все это явно противоречит Слову Божьему. Учение Божьего Слова гласит, что небеса являются столь же реальным местом, как и то место, где живете сегодня вы. Аналогичным образом ад — это в такое же реальное место, как и наш мир, в котором мы живем. В течение последней половины великой скорби сатане будут отданы ключи от бездны, и он получит такую свободу, которой не имел никогда прежде. Я полагаю, что это объясняет, почему в тот период человечество не погибнет полностью. Сам сатана предпочтет сохранить им жизнь. Он не захочет лишиться своей армии в этом мире. Итак, сатана падает с небес, подобно звезде, и открывает двери бездны. Прочтем 1 и 2 стихи 9 главы. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя». Из этого кладезя бездны, подобно громадному извержению вулкана, исходит дым, который покрывает всю землю. Этот дым представляет собой весьма зловещее зрелище. Тем не менее, буквальное толкование этого стиха будет наиболее правильным и, пожалуй, наиболее удовлетворительным. Далее мы читаем 3 и 4 стихи. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Мне кажется, что здесь речь идет о том, что невозможно описать обычным языком. Поэтому апостол Иоанн использует язык с символом. «Ибо описываемые им создания настолько ужасны, что только таким образом можно в полной мере охарактеризовать их». В этом описании нам предстает саранча. Однако данная саранча обладает весьма специфическими чертами, отличающими ее от обычных насекомых. Во-первых, эта саранча оставляет растительность нетронутой. Во-вторых, во главе этого полчища саранчи стоит царь, в чем мы можем убедиться, прочитав 11 стих этой главы. Как известно, обычная саранча действует на основании групповых инстинктов. В книге Притчи, в 27 стихе 30 главы, мы читаем: «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно». Те создания, которые описываются в книге Откровения, подчиняются своему царю. И далее нам даже будет сообщено его имя. Еще одним доводом в пользу того, что здесь мы имеем дело не с обычными насекомыми, являются слова Священного Писания, когда оно повествует о египетских казнях. Там однозначно заявляется следующее: «Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет такой». Мы можем прочесть это в книге «Исход» в 14 стихе 10 главы. И тем не менее, данная саранча — это реальные живые существа, напоминающие реальных животных, таких как львы, лошади, скорпионы. А также эта саранча имеет сходство с людьми, как можно убедиться, прочитав 7 и 8 стихи данной главы. Нашествие саранчи, о котором повествует нам книга Откровения, является столь же реальным событием, как и Божий суд над Египтом, когда Бог наслал на эту страну полчища саранчи. Пророк Иоэль пророчествовал о надвигающемся на Израиль бедствии от этих насекомых. Об этом пророк пишет в первой главе своей пророческой книги. Опять мы можем убедиться, что хорошее знакомство с Ветхим Заветом является очень важным для понимания книги Откровения. Различие между саранчой книги Откровения и саранчой у пророка Иоэля состоит не только в сущности этих созданий, но также и в объекте их атак. Саранча из книги Откровения умеет жалить подобно скорпионам, а объектом ее нападения становятся нечестивые люди. Прочтем 5 стих. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев». И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Хотя укус скорпиона не является смертельным, последствия такого укуса могут быть очень болезненными и мучительными. Именно такую картину рисует нам книга Откровения. То же самое упоминал Иисус Навин, когда говорил о шершнях. Мы читаем в 12 стихе 24 главы книги Иисуса Навина: «Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас». Так что здесь вы можете убедиться, что верующие, живущие в период великой скорби и знакомые с Ветхим Заветом, смогут понять, какой именно смысл вкладывает апостол Иоанн в эти слова о скорпионах. Далее прочтем 6 стих. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Некоторые исследователи полагают, что сам Бог не позволяет этим нечестивым людям найти покой в смерти, потому что греховный человек должен в полной мере ощутить на себе последствия своего неповиновения Богу, избежать которых уже нет возможности. Поэтому нет ничего серьезнее, чем насмехаться над Иисусом Христом или отвергать Его. Люди считают важными очень много вещей в этом мире. И я готов признать, что многое в этом мире по своей важности действительно стоит на втором, третьем и так далее месте в нашей жизни. Однако самое главное – это ваше решение относительно Иисуса Христа. Это должно быть первым и самым главным делом в нашей жизни. Этим я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
дышишь, сердце колотится чаще, в истомленной скорбями груди. Иисус, тебе вечное счастье приготовил мой друг впереди. Слышишь, сердце колотится чаще, от борьбы разрываясь в груди. Ты стоишь перед лестницей счастья, о, не медли, смелее идти. Разрывается скоро постижно легкомысленных грешников нить, чтоб записанным быть в книге жизни, к Иисусу Христу обратись. Слыши, сердце колотится чаще, от борьбы разрываясь в груди. Ты стоишь перед лицом счастья, он не медлит.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».